«Точки опоры». Проект для тех, кто из-за конфликта на Донбассе переживает сложные жизненные ситуации.
Как вы уже слышали, это проект «Точки опоры». Это проект социально-психологической поддержки для тех, кто переживает сложные жизненные ситуации из-за конфликта на Донбассе. Но иногда бывают сложные жизненные ситуации, которые сходны, но они не из-за конфликта на Донбассе. И те вещи, которые мы говорим в этой студии, нам бы очень хотелось, чтобы нашим слушателям просто помогали эти вещи, поддерживали, и они могли их использовать в каждодневной жизни. Иногда бывают какие-то моменты, которые тут, или ситуации обсуждаются, которые, в общем-то, важны. И мы готовы принимать телефонные звонки, поэтому я называю наши телефонные номера. Наши телефонные номера 094-910-12-20, 094-910-12-20 и 044, это код Киева, 338-82-20. И называю также тему. Хочу напомнить нашим слушателям, все, кто хотел бы присоединиться к нашему разговору в прямом эфире, что нам бы хотелось, чтобы мы говорили все-таки на темы, связанные с нашим сегодняшним эфиром, поскольку наши гости, которых я сейчас представлю, в общем-то, наверное, больше готовы отвечать на эти вопросы, чем на любые другие вопросы, связанные с собственной ситуацией в стране, что так часто бывает, и многим нашим слушателям хотелось бы поделиться, естественно, какими-то своими мыслями. Мы будем говорить о том, как семья и как дети воспринимают то, что отец уходит на войну, как ждать его с войны, и что при этом чувствуют дети, что при этом чувствует семья, что при этом чувствует отец. Может быть, те вещи, которые мы проговорим, действительно помогут тем, кто нас слушает и кто переживает это сейчас. Представляю наших гостей. Психолог Ирина Павленко.
Хотел помочь
Алексей
Татьяне.
Помогает, да. То, что-то я разошлась. Да.
Психолог Ирина Павленко и в качестве гостей Сергей, он же Яр. Медбрат.
Да.
И сын Сергея.
Добрый день.
Женя.
Он же Женя.
У нас, Женя, я сразу уточню, у нас написано, что вам 16 лет, это правда все.
Да, да.
Вот, 16 лет сыну, это просто, чтобы наши слушатели понимали, что, наверное, в нашем восприятии и восприятии самого Жени это уже взрослый сын, да, то есть тут маленьких детей нет, маленькие дети — это немножко другой вопрос, но мы об этом спросим у Ирины.
А, кстати, вот прямо сейчас и спросим. Возраст ребенка.
Можно ли говорить о каких-то определенных категориях детей, которых вот объединяют общие характеристики по восприятию того, что вот папа был, и тут его нет, и он в ситуации риска?
Так, звичайно, можна. Перехожу на русский язык. Конечно, можно. Реагируют. Ну, хотелось бы начать с того, что чувствует мама и детки. Я говорю сейчас о маленьких детках и о школьниках до подросткового возраста. Потому что на самом деле воюет не только папа, воюет вся семья. И война мамы — это ее тревожность, ее страхи от того, что вот папа ушел на войну, и она не знает, что делать с собой. Ребенок, он в это время отражает состояние мамы, и постепенно он становится такой же, как и мама. Он становится тревожным, он становится пугливым, ну, по-разному. Может быть, замкнутый, может быть, появиться проблемы с адаптацией либо в садике, либо в школе. Может стать угрюмым. Это все зависит, я буду потом позднее рассказывать, от индивидуальных особенностей семьи. И мне бы вот хотелось сказать, что очень хорошо вот эта ситуация, отношение мамы с ребенком, когда папа идет на войну, она вот отображена в эксперименте доктора Эдварда Троника, который называется «Каменное лицо». Этот эксперимент можете, вот наши слушатели могут набрать прямо в интернете и посмотреть. Он длится несколько минут всего. Заключается он в том, что мама играет со своим малышом, она настроена на него, они вместе смеются, а потом маму вдруг просят сделать каменное лицо. И когда у мамы появляется это каменное лицо, мы видим, как ребеночек, он не понимает, что с ней происходит. Он сначала ее начинает теребить, там, всячески привлекать к себе внимание. Потом он начинает плакать, потом он начинает кричать. И, конечно же, мама вновь к нему эмоционально возвращается, и они снова продолжают играть. И упор я делаю на том, что этот эксперимент длится всего несколько минут. А представьте, когда такая ситуация длится год или два, вот сколько папа воюет, столько она и длится. и что происходит с ребенком. И еще один, ну, это наблюдение такие были Анны Фрейд за детками во время Второй мировой войны. Она наблюдала за двумя группами деток. Первая группа находилась в Лондоне вместе с родителями. Они во время бомбардировки города. Эти детки подвергались непосредственной опасности. Вторая группа деток находилась за Лондоном. Они просто слышали разрывы бомб, но они были без родителей. Потом эти две группы вывезли в безопасное место без родителей, и они были под попечительством воспитателей. И когда Анна Фрейд за ними стала их исследовать, наблюдать, она увидела, что дети второй группы, которые находились без родителей, они значительно более травмированы, чем детки первой группы.
То есть нахождение с родителями в опасном месте для детей менее травматично, через безопасное место, но без родителей?
Конечно, да. И это вот эти эксперименты говорят о том, что для того, чтобы ребенку пережить травмирующую ситуацию, рядом должна быть мама. И не просто мама, а эмоционально доступная мама, эмоционально теплая мама, которая поможет ребенку справиться с этой травмирующей ситуацией, потому что у деток еще психика незрелая, и у них нет опыта справления с, ну, с этой ситуацией. И, ну, вот если позволите, я приведу такой пример. Я работала вот в Центре психосоциальной адаптации с переселенцами. И у нас в центр пришла бабушка, 84 года ей. Она переселенка. Она приехала, там видела все эти раз... Ну, всю войну она видела и перенесла там очень тяжелые события. И... Мне было, ну, она настолько была сильная, настолько она была способна переносить эти стрессы, настолько она была жизнеутверждающая, что мне было интересно услышать ее историю. И что она рассказывает? Когда она была маленькая, их родители раскулачили, отправили в Сибирь. И ее семья каким-то образом там они сбежали из этой Сибири вместе с другими семьями и добежали до Подмосковья, и там они жили в землянках. Потом они вместе решили построить барак большой. И что сделали первым делом ее родители? Они нашли людей, которые были, ну, скажем так, с такими же ценностями, как и они. Они любили петь. Они стали их приглашать к себе и вместе устроили такой художественный кружок, стали репетировать. Потом, когда эти гости уходили, мама брала щетку и натирала доски, полы, значит, чтобы они были чистые, чтобы не было стыдно перед соседями. И эта бабушка, когда она приехала вот сюда, как переселенка, она ей помогли снять квартиру. Что она первое сделала? Она взяла щетку, вычистила все полы. Это такое заземление очень хорошее. Я тоже позднее расскажу, что это. И она записалась в хор, стала петь. И так, точно так же они с хором стали, ну, ездить со своими выступлениями. О чем это говорит? Что мама в детстве показала ей, как обходиться с трудной ситуацией. Что да, нас раскулачили, да, мы сбежали, да, у нас было много лишений. Но это не значит, что жизнь закончена.
Вы слышите сейчас Ирину Павленко, и, как вы говорите, чуть-чуть позже мы вернемся еще к вопросу, да, как же все-таки. Да. У меня вопрос к Евгению. Трудно пришлось ждать папу?
Ну, честно говоря, временами было очень сложно. Во-первых, видеть мать, которая очень волнуется. Во-вторых, волноваться самому, когда отец на несколько дней иногда пропадал со связи. Вот. Было очень сложно справляться временами, да.
Как вы помогали маме?
Я ее всячески поддерживал. Мы пытались обсуждать то, что мы чувствуем в это время. Мама рассказывала о своих чувствах, я рассказывал о своих.
Вот. Откуда вы знали, что это нужно делать?
Ну, родители много читали всякой литературы по поводу воспитания детей, и, думаю, это как-то помогло им
сориентироваться. Или вы просто привыкли в семье обсуждать какие-то вещи, да? Это же тоже, наверное, важно. Это,
да, вот как-то 50 на 50. И то, что родители читали литературу, которая, ну, как бы по психологии ребенка, чтобы лучше воспитывать меня, и то, что мы привыкли уже обсуждать то, что нас волнует.
То есть вы, можно сказать, так подготовленная семья были, в принципе?
Сергей. Или бывают, или не бывают. Вот вопрос к Сергею, к папе. Или к этому нельзя подготовиться? Вот это решение. Вы думали над тем, как вы скажете? Что, ну, они подумают?
Я на самом деле я сбежал абсолютно потихоньку.
То есть уже, а потом узнал, они уже оказались,
да,
готовы.
Да, уже как бы уже поставил перед фактом. Ну, потому что так уходить так гораздо было легче на тот момент.
Вам легче?
Легче мне, конечно, однозначно. Вот. Я был в ситуации, ну, и на войне, и также был в ситуации, ну, сейчас нахожусь в ситуации, когда мои боевые товарищи также воюют, получают ранения. Вот недавно, абсолютно недавно, моему знакомому оторвало обе ноги, подорвался на мине. Я не могу сказать, что там сложно. Там мы заняты работой, там мы заняты, постоянно нагружены. Воевать, ну, я бы не сказал, что воевать сложно. Гораздо сложнее ждать, в моем представлении. Потому что, когда ты ждешь, когда ты получаешь, слышишь новости, там, трое раненых, начинаешь узнавать не мои, уже какое-то эмоциональное облегчение.
Становится проще.
Да, становится проще. Ты понимаешь, что да, это свои ребята, но не те, которых ты знаешь напрямую. То есть вот этот момент, и, честно говоря, я не представляю себе, как переживали матери, что переживают матери, что переживают жены, потому что здесь я все-таки слушаю о своих друзьях, а они слушают о своих сыновьях, ждут информации о своих детях, о своих мужьях, о своих отцах. Это очень сложно.
Мы сейчас услышали два рецепта, и, в принципе, два рецепта практически, можно сказать, одинаковые, от двух разных людей. Я хочу вернуться к Ирине Павленко и спросить, чтобы отгородиться от чего-то, просто нужно заняться другой работой, вот как Сергей говорит, там мы постоянно были чем-то заняты, и вы говорили, что чистили пол, хор и так далее.
Так, вот как раз вы подвели к самому главному. На самом деле справиться с травмой способа два. Умение отвлечься и умение попросить о помощи. И вот то, что говорили наши гости, проговаривать все свои чувства, потому что когда люди в травме, травма — это когда время останавливается, когда ты попадаешь как в какую-то воронку и не прекращается эта тревожность. И для того, чтобы как-то облегчить себе ситуацию, ну и маме как-то облегчить себе свое состояние. Даже самым маленьким деткам нужно говорить, что со мной происходит, что мне сейчас тяжело, там, грустно, плохо, потому что я скучаю за папой. Не делать вид, что все хорошо. Бывает, что мамы, чтобы уберечь как-то маленького ребеночка от травмирующей ситуации, она начинает делать вид, что да, все замечательно. На самом деле дети, ну, чувствуют и видят, что не все замечательно. И нужно об этом говорить, но при этом говорить, что это пройдет, что через какое-то время я там перестану плакать, перестану там быть
грустной.
Тогда
придется отвечать на вопрос, когда?
Ну, вот это уже мы учим деток переносить неопределенность, что, ну, какое-то время это будет.
Может ли это законсервировать процесс вот ожидания папы? Кстати, и мамы, почему только папы?
Да, почему?
Тоже
может
своя
быть, мама.
Да, и да. Вот про мам я тоже хотела сказать, что очень часто и мамы вместе с папами едут либо воевать, либо волонтерят. И
деток... или сами это делают. Ну, разные у всех, да?
Да, и деток оставляют они на бабушек, либо передают свои функции мамы старшим детям в семье, подросткам, чего тоже... Просто передавать свои функции, отстраняться тоже ни в коем случае нельзя. Я скажу потом, почему. И вот перейдем вот к способам, как отвлечься. Это называется техники эмоциональной стабилизации. Другими словами, это заземление тоже. Вот что делала бабушка, вот это она терла этот пол. Вот к таким техникам относится, например, безопасное место. Вот, может быть, вы знаете, что это такое. Наверняка там уже психологи вам рассказывали. Это можно и деткам делать. Деток можно просто попросить, нарисуй мне рисунок, какое-то место, где у тебя было хорошее настроение, где тебе нравилось бывать, где ты чувствовал радость. Ну, часто детки рисуют это какой-то парк или аттракцион или еще что-то. Это такой они ресурс получают. Маме тоже можно вот сказать, включить какую-то спокойную музыку, там, или птички, или море, или еще что-то, и вспомнить это место безопасное. Чаще всего люди говорят, это какой-то совместный семейный отдых, например. И сесть комфортно, поставить ножки, чтобы ступни упирались в пол, тоже заземлить их. И под эту музыку себе представлять, как вы входите в это безопасное место, рассмотреть все, что там находится. При этом дышать нужно, вдох и выдох полноценный делать. При каждом вдохе чувствовать, как вы наполняетесь этими эмоциями, которые вы там чувствовали. При каждом выдохе представлять, что вы избавляетесь от чего-то такого ненужного.
Спасибо. Жень, у вас есть такое место с мамой, может быть?
Или уже нет? Тут вот к Жене интересно, вот я тоже хотела спросить, кстати, у Жени, когда говорила Ирина, почему? Потому что маленький ребенок, он, понятно, он более зависим от мамы, может быть, от папы, а вы уже взрослый человек, у вас есть какой-то круг обычных интересов, привычных, и все-таки вот то, что папы нет рядом, и он в опасном месте, он на войне, он, наверное, меняет этот круг привычек, и не все ваши друзья, может быть, готовы разделить, или это мне так кажется? Вот эти вот разговоры, вашу тревогу.
Ну, какое-то время я вообще не рассказывал друзьям, а потом это просто буквально как-то выскочило. И почти весь класс начал меня как-то поддерживать. Я, честно говоря,
это повезло, честно говоря, да.
Ну, у нас вообще класс был очень сплоченный все эти годы, я вот выпустился в этом году, вот. И меня все поддерживали. Меня постоянно спрашивали, как там папа, как ты себя чувствуешь, вот, и мне это очень помогало.
Я почему спрашиваю, потому что часто так бывает, Ирина, правда ведь, что человек, который этого не переживает, ну, для него-то это не проблема, ну, папа хорошо, по телевизору тоже чьих-то пап показывают, да, вот, и это далеко, это совсем не здесь. Есть же этот момент?
Есть этот момент, и для этого, вот опять же, называется это «безопасные люди». Вот тоже у меня была клиентка, она говорит, это люди, которым мы доверяем и которые понимают наше состояние, чаще всего это люди близкие. И у меня была клиентка, которая говорит, у меня вообще таких людей нету, с которыми я могу это, ну, проговорить. И когда мы с ней сели, мы с ней списали полностью весь листик А4. Оказалось, что это и священник, потому что она ходит в церковь, это и коллеги по работе, которые разделяют ее эту боль, это и эти же самые жены, которые точно так же, у которых мужья воюют. И там просто мы с ней, ну, нужно еще знать, кому с этим пойти, и, ну, кому об этом рассказать. И такие люди, они точно есть.
Просто нужно сесть и подумать над ними, да? Или кто-то поможет. Сергей, а скажите, пожалуйста, а почему вы думаете, что сложнее ждать, чем вот сложнее вам в каждодневной этой, ну, простите, рутине войны?
Ну, я просто пережил и ожидания. Мы ждали ребят из плена 4 года. О, 4 месяца, извините.
Слава Богу, вот, что только месяца.
Да, 4 месяца. Ну, последние там задержались практически на год вышел последними. Но, в принципе, ну, возможно, это какая-то компенсаторика, возможно, это какие-то внутренние, там, я не знаю, стопы работают. Но я бы не сказал, что человек на войне полностью несчастлив. То есть я бы даже сказал следующее. Ну, вот я понимаю, что это звучит несколько, ну, непривычно, но те минуты счастья, которые мы там переживаем, они постоянно чередуются с несчастьем. Но радуешься абсолютно простым вещам.
Вот назовите эти минуты счастья. Почему? Потому что Женя на вас вдруг, я скажу нашим слушателям, он просто посмотрел в этот момент на папу. Видимо, тоже интересно, что же это за минуты счастья?
Элементарные вещи, но вот если там вот говорить о Жене, например, да, то я был абсолютно счастлив в тот момент, когда мне пришел, очень долго шло письмо из дому. Ну, вот пришло письмо, ребенок мне нарисовал мой портрет. То есть я уже видел, я его уже получил там. Ну, когда я взял этот листик, так в руках повертел, ну, то есть вот это было абсолютное счастье. То есть, в принципе, больше ничего и не надо было человеку. Второй вопрос. Второе, вот то, что в голову приходит. Ты там откуда-то там абсолютно там... достаешь, абсолютно неожиданно достаешь там банку сгущенки. Это просто счастье. Ну вот, вот его не было, но очень хотелось.
То,
да. Конечно,
того.
Это там ребята там боевой выезд замороженным. Поехали, купили, вернулись. Возвращаются пацаны, все абсолютно счастливы. Они вернулись в дом, они вернулись в это состояние, ну, как бы дома, они получили какой-то момент отдыха. И вот уже хорошо. Там вернулась твоя группа, с которой ты обычно ходишь, вернулась с боевых. Все живы, все здоровы, хотя ходили, очень тяжело было.
Ну, то есть счастье немножко другое, не такое, как...
Ты
обычно
его чувствуешь гораздо ярче, все эмоции там гораздо ярче. То же самое там несчастье. Оно вот как бы тут ты счастлив, здесь вот просто сразу получаешь там... эмоции, эмоциональный срыв, ну, как бы...
А в тылу это постоянный поиск, наверное, и ожидание счастья теперь по восприятию, да? Вот завтра будет лучше, и я буду счастлив.
В тылу основная проблема Вот для меня одна из основных проблем, то есть я считаю, что я зачем-то выжил, и я пытаюсь найти зачем.
У меня очень странный вопрос, простите, попробую его сформулировать. Я не знаю, кому именно его задать. То есть если человеку нравится на войне, ну, нравится, получает какое-то, ну, не то, что какое-то удовольствие, а какие-то элементы счастья он получает. Его дома ждет семья, которая ждет, когда эта война закончится. Человек стремится вернуться, ну, не то, что стремится, но не против вернуться обратно на войну. Как к этому должна относиться его семья, если она хочет, чтобы он был рядом?
Ну, это вопрос на самом деле, потому что если человеку прямо нравится на войне, и он не хочет возвращаться домой, ну, для меня, вот как для психолога, это значит, что в семье какие-то проблемы были, и он просто, ну, потому что на войне там все понятно, где черное, где белое, где враги, где свои, а в мирной жизни не все так просто, и вот, ну, для меня это какое-то удирание от семьи, от мирной жизни.
Это так, Сергей?
Сергей, вот, да.
Сергей, да.
Ну... Я бы не сказал, что я вот просто домой, все хотели домой, ну, понятное дело, что и добровольцы шли для того, чтобы свой дом защитить, то есть мы не бежали на войну, мы шли защищать родину. Домой очень хотелось, то есть, ну, перед Иловайском мы должны были поехать на ротацию, но решили вот Иловайск и все. Угу. Ну, а там уже завертелось.
И как к таким решениям относилась жена, если не секрет?
Ну, никто не знал, что ротация закончилась просто. Ну, то есть это решение, которое ты принимаешь для себя, и ты понимаешь, что семья вот еще потерпит. После возвращения в Киев я где-то через месяц опять поехал в АТО, но уже там немножко в другой роли. Ну, в принципе, меня поддерживали.
Женя, а вот когда это второй раз уже происходит, третий раз, вы уже как? Есть ощущение привыкания и того, что это ожидание, ну, не знаю, легче, что ли, или больше доверия, что раз один раз вернулся, слава богу, значит, второй раз.
Ну, как по мне, ну, как я чувствовал, что второй раз уже было поспокойнее. Вот. Но вообще, первый раз был очень странный, потому что мы не знали-не знали. Тут такой бац, отец вот то. И тогда это прям обрушилось резко.
Обрушилась, таки, да, вот это слово именно.
Вот, а когда второй раз, уже, ну, немного, да, были подготовлены к этому, поэтому было чуть проще все-таки.
Я напомню номера прямого эфира, в который можно дозвониться и задать вопрос нашим гостям. 044-338-8220 и 094-910-1220. Я повторю еще раз. 044-338-8220 и 094-910-1220. По теме нашего разговора можно запросто задать вопрос или психологу, или нашим героям. Ждем ваших звонков.
А я также сейчас скажу телефоны, продиктую телефоны, тоже можно взять ручки и записать, если кто-то решил не дозваниваться сейчас, потому что темы всегда сложные, и мы понимаем многих слушателей, которые часто сложно задать этот вопрос, да, но можно задать индивидуальный вопрос, потому что есть центры, есть определенные, которые занимаются поддержкой семей, вот правовой поддержкой семей, которые ждут своих близких с войны, а правовая поддержка, это, наверное, касается больше статуса, это касается каких-то вещей, связанных с льготами, с оформлениями любых других документов, занимается организация «Юридическая сотня», и ее телефон – 0-800-308-100. В Киеве работает центр травматерапии и возвращения. Телефон этого центра можно найти, наверное, просто и по поиску, если набрать ключевое слово «возвращение» в интернете. Но и есть и телефоны у нас. 066-518-0006 и 097, прошу прощения, 580-01-93. Если есть какие-то индивидуальные проблемы и индивидуальные вопросы, на которые может ответить координатор проекта «Точки опоры», переадресовать, подсказать, куда можно обратиться, телефон координатора 050-278-71-95. 050-278-71-95. А в нашей студии психолог Ирина Павленко и также Сергей позывной Яр и его сын Женя. И мы говорим о том, как не просто обеим сторонам, или больше сторон, наверное, потому что и дети, и мама часто есть. И есть еще родители, о которых мы сейчас не говорили. Но есть же еще и там семья, Сергей, да? По ощущению для вас, вот есть мама, есть семья, есть сын, есть жена. По-разному вы думаете, они и вы, наверное, по-разному за них переживаете? Или это как-то все смешалось?
Ну, когда находишься в боевых действиях, ты думаешь о семье только в моменты, когда уже совсем тихо, потому что когда просто эти воспоминания, ну, даже больше не думаешь о том, что все хорошо. Ты веришь, что все хорошо. Но все равно, как бы, эти воспоминания, эти заботы, они согревают. Вот. И, в принципе, то, что вот воспоминания о семье, они очень важны для ребят, которые там, и им очень важно знать, что их тут ждут.
Ирина, вот мы говорили сейчас, ну, как бы об идеальных, наверное, семьях больше. Да, это хорошо, если ждут. Сын понимает, дочь понимает, может быть, дети даже взрослее, и, может быть, с ними проще, хотя никто не сказал, с кем проще. Да, это такой индивидуальный вопрос. А если было не идеально до того? Это ж по-другому может быть как-то?
Тогда вообще все еще обостряется еще больше. И, ну, вот у меня, к сожалению, был такой печальный случай. Женщина, ну, просто... Ну, она и до этого была такая нестабильная психика у нее. И когда он ушел на войну, она просто... Ну, там психоз у нее случился. И, ну, это тогда показано уже... Таким людям показана просто длительная терапия, которая как-то будет все это сглаживать.
А вот как в таком случае должен вести себя муж, если вот...
Ну, в этом случае муж, он был такой, ну, очень мягкий, он просто все это терпел. И...
Ну, каждый раз, наверное, у всех по-своему, да, нет, наверное, похожих этих ситуаций. Просто к тому, что если обобщить, можно ли так обобщить, что, в принципе, вот эти переживания, они могут обострять конфликты, если они были в семье, да?
Да, конечно, конечно.
Они не только конфликты обостряют, они еще обостряют заболевания, если вот это уже отдельная тема.
Это отдельная тема, но тоже важно хотя бы вспомнить об этих моментах.
Уж сейчас просто мы как бы поддерживаем боевое братство, и сейчас в очень многих семьях появляются у жен, у матерей начинаются какие-то обострения хронических заболеваний. Вот, то есть это абсолютно, ну, как бы понятно, что эмоциональный стресс, он дает толчок к обострениям.
Как психосоматика, да? Я боюсь показаться профаном. Но... Ну,
да, это психосоматика.
Психосоматика, да. Абсолютно. И, в общем-то, уже следующий этап, когда надо лечить не только раненых, но еще надо лечить и их жен.
Угу. Вот. Мы дадим возможность передохнуть нашим гостям, потому что целый час эфира, и дать возможность еще нашим слушателям послушать, и гости тоже могут это все слушать, естественно, потом даже прокомментировать. Материал нашей харьковской корреспондентки Катерины Кадер, он тоже связан с детьми, и он будет о том, что... А, прошу прощения, наш режиссер Ирина Нижник показывает, что у нас есть телефонный звонок, да?
Нет,
нет, уже у нас нету. Телефонного звонка уже нет. Поэтому слушаем материал Катерины Кадер и советы психолога из Харькова.
Как распознать депрессию ребенка и как с ней бороться? Секретами делится детский психолог Харьковского центра «Чекаймотата разум» Елена Шано. Центр специализируется на помощи семьям, чьи родители находятся в зоне боевых действий. Это оставляет отпечаток на психике детей. Елена Шано уверена, наедине проблему не решить.
Детки приходят очень зажатые, тревожные. У многих просматривается агрессия. И как в непосредственном поведении друг с другом воюют, так и в тех работах, которые они делают. Они рисуют солдатиков, апокалипсис в своих рисунках. Низкая самооценка у ребят. Они боятся заявлять о своих потребностях. Тело, ну, зажато, напряжены.
По ее словам, в обществе существует непонимание по отношению к семьям бойцов АТО.
Оценивание. Все равно вот такое вот состояние в семье, напряжение есть, потому что мама переживает за отца, и это вот сказывается на ребенке. У деток трудности в школе, во взаимоотношениях с одноклассниками. Ну вот как-то на них по-другому смотрят.
Симптомы депрессии у детей типичные, и распознать их просто.
Это такое поведение, которое обращает на себя внимание. Вот если ребенок слишком агрессивный становится, вот больше, чем раньше был, частые смены настроения, если ребенок либо наоборот вот замыкается в себе и не хочет общаться, может быть, плаксивым становится.
Также психолог советует заниматься с детьми, используя простые, но эффективные методики.
Травмированные ребята, они вот как бы как бы летают в облаках, да, и как бы не в теле. Вот, и моя задача, чтобы они почувствовали свои границы, и в таком состоянии снижается тревожность. Рисование, лепка, рисование красками, по воде рисовали, карандашами, рисуем крупами.
По словам Елены, важно разрешать ребенку выражать свои чувства.
Сильные чувства, вот такие как агрессия, мы специально, есть техники, мы их делаем. Вот была борьба на шариках, когда это воздушные шарики, это безопасно, но в то же время ребята просто усиливают вот это переживание, таким образом оно выходит. Хлопанье пластмассовых стаканчиков, вот звук громкий, физическое действие, вот это вот все снимает напряжение.
Психолог уверена, проблему легко преодолеть, но для этого должно быть желание не только у ребенка, но и у родителей.
Разрешить ребенку выражать эту эмоцию. Как подойти к ребенку, сказать: люблю тебя, обнимаю, ты самый мой дорогой человек. Когда с детками работаю, тоже задаю вопрос: чего вы хотите? У детей загораются глаза. Уже, потому что вначале они сложное было сказать, чего они хотят. Сказать, что у них нет желаний, желания есть. Они, похоже, боятся признаться себе в этих желаниях.
Жена демобилизированного бойца АТО Марина Потоп рассказала о положительных изменениях в поведении сына после занятий с детским психологом.
Он стал спокойней, он четко выражает свои мысли. Раньше у него было более нервное напряжение много. Он рисовал много картинок черными карандашами, простыми серыми карандашами. Много человечков, много войнушек, ну, много каких-то монстров. У него какой-то период, вот он вырисовывал это все. Мне здесь, в центре, кстати, сказали, пусть рисует. Давай то, что он просит. Вот сейчас он вообще цветы рисует. Все радовались этим цветам.
Екатерина Кадыр из Харькова для Громадського радіо. Слушайте, думайте.
Точки опоры. Проект для тех, кто из-за конфликта на Донбассе переживает сложные жизненные ситуации.
Возвращаемся в студию Громадського радіо, Київ-Донбас и точки опоры. Продолжаем. С нами на связи сейчас, то есть мы сейчас с вами говорим об одной истории, а с нами на связи сейчас человек, который расскажет свою историю.
У нас на связи Марина, она из Горловки. Напомню, что Горловка сейчас на неподконтрольной территории Украины, но Марина согласилась нам рассказать свою историю. Она провожала своего бывшего мужа на войну, но он на стороне Украины, насколько я понимаю. Воевал, и эти переживания для Марины тоже были очень личными, вот, и связанными с ее семейными отношениями. Марина, вы нас слышите?
Да.
Да, здравствуйте.
Хорошо
слышите. Мы тоже рады, что вы нас слышите, и мы готовы выслушать вот то, что вы готовы нам рассказать на эту тему сейчас.
Ну, ситуация все началась у нас в 2014 году весной. Это все было сложно смотреть. И, конечно, мы тогда не видели, что это так все затянется, так серьезно все начнется. Если честно, все как-то были такие настрои, а вот день, два, месяц, неделя, и все пройдет, ничего не будет. Конечно, когда уже в июле месяц прилетели первые грады, люди, которые настоящие патриоты, которые болеют и любят свою землю, не смогли оставаться дома. И в том числе, да, бывший, несмотря на то, что бывшая действительно провожала в течение нескольких дней, он не мог выехать, потому что тогда была масса блокпостов, это было очень опасно. Тогда снимали молодых людей, не выпускали из города, заставляли рыть им окопы и так далее, участвовать в их как-то делах, кричали, уверяли на каждом блокпосту, что там вас укропы снимут на той стороне, воевать вас не заставят. Там такие ужастики были. Люди мирные боялись уезжать, потому что вообще стращали, что там укропы чуть ли не тут же убивают. Выезжал в течение 3 дней. До ближайшего города ехал более 20 часов. До ближайшего украинского города на тот момент. И на место, куда он должен был прибыть, ну, я не стану говорить сейчас, он добрался только на следующий день. И ребята, то есть он опоздал на день на приезд. И ребята, которые приехали на день раньше, попали в Иловайский котел. И многие, конечно, из тех, ну, он их и не застал, но просто из его подразделения не вернулись. Тогда не вернулись.
А, Марина?
Позже.
Да,
мы слушаем, конечно.
Да. Отслужив какое-то время, он сменил подразделение, обучался, возглавлял, обучал новых и пошел тоже одной из горячих, довольно горячих точек на Азовском море в течение полугода. И тоже видел смерти побратимов, травмы, потери. Потом делился, по большому счету, просто больше некому было поддержать. Делился со мной регулярно, этими, конечно, новостями болезненными, этими переживаниями. Ну, переживали здесь все как могли, помогали, высылали продукты, выезжали на подконтрольную территорию Украины продуктами с консервацией, выезжали, вывозили, отправляли выпечку, продукты ему и ребятам, как могли, помогали волонтерам, через других волонтеров просили, чтобы им помогали. Он служил, он таким образом благополучно 20 месяцев. Наверное, более. И, конечно, все переживали, все семьи переживали. И, наверное, только молитвами, действительно молитвами, может быть, даже просто хочу всех женщин поддержать, чьи мужья, чьи любимые люди сейчас на фронте. Хочу всех поддержать. Хочу сказать, что только верой, наверное, только молитвой, только верой, да, когда ждут, тогда возвращают.
Спасибо вам большое.
Я верю, что это все скоро закончится. Да. Желаю всем удачи, мира, чтобы скорее наступил мир на нашей земле.
Спасибо вам большое, Марина. Спасибо вам за то, что были с нами на связи, что поделились своими мыслями и своей поддержкой. Марина из Горловки. И, собственно, ну, многое из того, что она сказала, наверное, перекликается с желаниями многих людей, потому что жизнь человека, она очень важна. Что можно прокомментировать, что можно говорить? Вот это, наверное, та ситуация, когда, я так понимаю, что они не живут вместе, но тем не менее они сохранили теплые отношения и каким-то образом поддерживают друг друга.
Ну, если это ко мне вопрос, я просто понимаю...
Да, Ирина Павленко, психолог.
Я просто понимаю, что эмоциональной стабильности нет никакой у Марины, и никакой нет там определенности, и вот в этой ситуации я могу посоветовать только вот заземляться, ну, когда особенно плохо, вот там есть такие техники, можно там задавать себе вопросы, где я, какой сегодня день, какое число, какой месяц, какой год, какое время года на улице, и таким образом переориентировать себя вот во времени и пространстве, возвращать себя в здесь и сейчас. Еще там, ну, много техник заземления. Точно так же вот описать пространство вокруг, что вот, например, я сижу сейчас в студии Громадского радио, вижу белые стены, там на стенах логотип Громадского радио, мои руки чувствуют подлокотники кресла, у меня во рту немножко пересохло. Ну, вот, задействовать все органы чувств во время этого описания, это тоже будет такое заземление.
А мне кажется, что мы говорим за какого-то идеального человека, которого вдруг там что-то случилось, и он так, я должен сейчас заземлиться, сейчас я задам себе правильные вопросы, и у меня все будет отлично. Ну, так же ж не бывает, наверное.
Ну, мы вот учим людей, которые к нам приходят, которые говорят, что вот плохо, я не могу с собой справиться, что мне делать. И, ну, это нам нужно сделать, эти техники, хотя бы раз, чтобы они просто отложились в голове, и тогда это уже будет автоматически. Ну.
Сергей, чтобы вы добавили, может быть, это другой взгляд или похожий?
Ну, я бы не хотел комментировать слова нашей слушательницы там по ряду проблем, но очень важно, чтобы просто рядышком в какой-то момент, вернее, постоянно был рядышком человек, который бы мог, которому вы верите, который бы сказал вам, что все будет хорошо. Вот, Марина, все будет хорошо, поверьте просто. И вот если вы поверите, то действительно все будет хорошо.
Как, да, спасибо. Вопрос тоже немножко странноватый, наверное. Ну, если с территории Украины ждать с территории Украины на территории Украины. Это одно. А вот территория, которая подвисла в воздухе, если можно так сказать, которая временно не подконтрольна Украине. То есть непонятно, когда сможет человек вернуться. То есть в Киев, допустим, можно вернуться с передовой, хотя бы теоретически можно
если
вернуться.
Если живой.
Да, если живой. В любое время, теоретически, опять же, можно вернуться. А вот туда нет.
Ну, это вы имеете в виду вот случай Марины, да, что она там, а муж воюет.
Да.
И, ну, то все то же самое. Вот искать безопасных людей, вот о чем сказал Сергей, и те же самые техники вот, эмоциональной стабилизации. Ну, это так по-научному звучит, техники эмоциональной стабилизации.
Ну да, но, видимо, правильно звучит это. Естественно, неопределенность, вот этот очень сложный и важный момент. Со всех сторон неопределенность. Марина тоже, наверное, в неопределенности в значительной мере пребывает. И, ну и мы в неопределенности, но мы об абстрактных вещах говорим. А многие, наверное, наши слушатели о каких-то конкретных говорят, о конкретных своих близких людях. Сергей, есть ощущение вот там, или вы не думаете о неопределенности, когда там? Вы думаете о том, что сделать здесь и сейчас?
О временной неопределенности, да, вы имеете в виду?
Там просто живешь с текущим моментом. То есть о завтрашнем дне думает очень мало людей. То есть, ну, единственное, что можно думать там, вот там ребята говорят, вот приеду, точно женюсь там, или там приеду, там... Точно-точно ребенок появится через год. Это я вам, ребята,
но
всем
не
гарантирую.
Но это неважно, появится он или нет. Это важно вот верить,
он строит далеко идущие планы, но о том, что будет завтра, послезавтра, мало кто знает. Ну, то есть мы же не командование. То есть, куда скажут, туда пойдем.
Как психологически справляться с неопределенностью, Ирина?
Это вот я тоже хотела об этом сказать. Понимаете, если психика человека стабильна, потому что умение справляться с неопределенностью, оно не приходит вот просто так. Это оно нарабатывается и помогает формировать это умение справляться с неопределенностью еще в детстве родители. И если человек стабилен, если он психологически здоров, то у него есть эти механизмы справления со стрессом, и он умеет справляться с этой
неопределенностью. А неопределенность — это стресс?
Конечно, неопределенность — это тоже своего рода стресс. И ну, человек либо умеет ее переносить, либо не умеет переносить. Ну,
вот. Но научиться можно, а то мы так всех огульно. Я вот, например, мне тяжело с неопределенностью жить. Я думаю, боже мой, неужели я не научусь
никогда?
Ну
вы же с ней живете. Вы с ней живете.
Я пытаюсь планировать хотя бы до вечера или на следующий день.
То есть вы с ней боретесь?
Я с ней борюсь, да.
Жень, а у вас есть такое ощущение, как когда-нибудь оно появлялось у вас? Или, может, как вы с ним боретесь, если появлялось?
Ну, когда у меня появляется... Вот у меня сейчас неопределенность, потому что, честно говоря, я без понятия даже. Вот самый простой пример — это вот-вот поступление. И я, честно говоря, все еще без понятия, куда поступать, что поступать.
Ну, ЗНО уже же есть.
Да, уже есть результаты.
Вот один результат есть.
Вот, но все равно я очень растерян. Я не знаю, куда я поступлю, что будет дальше. И я просто пытаюсь строить планы после университета. То есть я начинаю уже думать, что я проучусь где-то, не знаю где.
А потом пойму, кем я хочу быть,
да.
Как часто бывает
вот.
В жизни. И, наверное, правильно.
Да. И строю вот такие планы. Ну и пытаюсь все же взвешивать варианты с университетами, выбрать, куда поступать, куда идти, чтобы было как-то попроще.
Это неопределенность, это план действий такой.
Вот, я хочу сказать, что замечательный способ преодолевать неопределенность. Все равно человек строит планы, да, он еще не знает, поступит он или нет, но все равно планы есть, мечты есть. Это, ну, замечательный способ на самом деле.
У нас еще есть рубрика, которую готовит психолог нашего проекта Елена Нагорная. Маленькая рубрика, там сконцентрированы какие-то основные моменты, связанные с темой нашего разговора. Мы ее сейчас послушаем, еще вернемся в студию. Будет время для того, чтобы что-то может добавить или прокомментировать.
Не отгораживайте детей от отца. Ребенок – это неимоверно сильная связь с реальной жизнью. Их участие и сопереживание может стать для человека спасительными. Если ребенок маленький, заранее научите его правилам общения с отцом-ветераном. Не подкрадываться, не играть в прятки без предупреждения, не подходить сзади, не будить спящего. Эти правила касаются не только детей. Ребенку постарше нужно объяснить, что такое правила войны и как они могут проявляться в поведении отца. Примите состояние вашего мужа. Он восстановится, но на это нужно время. Наберитесь терпения и понимания. Но в любом случае агрессию и насилие терпеть нельзя. Женщина должна делать так, как комфортно и безопасно ей и ее детям.
Точки опоры. Проект для тех, кто из-за конфликта на Донбассе переживает сложные жизненные ситуации.
Возвращаемся в студию. Советы от нашего психолога вы только что прослушали. Я хотел спросить у Ирины Павленко. Приучать ребенка к войне, к мысли о войне. Это...
Ну, ви знаєте, от я ще співпрацюю з як це на русском будет? Сотрудничаю з одним благодійним фондом, і там от якраз приїхав режисер, була реабілітація сімей воєнних, це дітки, і муж і жена, їх там було, ну, много сімей. І приїхав режисер, який зняв фільм про війну. И вот вечером, когда все собрались, и тоже привели маленьких деток. И я к нему подошла и говорю, что, ну, во-первых, им нельзя смотреть. Вот даже новости не рекомендуют смотреть маленьким деткам. Он говорит, ну а как же тогда? Ну война же есть, ну что ж получается. Ну как бы рассказывать им нужно, где папа. Рассказывать нужно, что происходит с мамой. Говорить нужно, что сейчас война. Ну, вот объяснять, что такое война, но можно сказать, что вот люди хотят, чтобы всем жилось лучше, да, чтобы были хорошие садики, там, хорошие школы, хорошие условия, но не могут договориться между собой. Когда не хватает ресурсов для того, чтобы договориться, вот начинают вот так вот тогда драться уже. Ну, вот война — это плохо, но, ну, не показывать.
Но не показывать. Сергей и Женя, во-первых, у Жени спрошу. Вот в то время, когда папа, например, на фронте, вот то, что телевизор показывает, воспринимается как что-то очень личное?
Ну, во-первых, я вообще телевизором не пользуюсь.
Молодец.
Довольно-таки.
Можно дальше уже.
Слушайте радио.
Слушайте радио уже, на самом деле, да.
Ну, телевизором я не пользуюсь довольно-таки долгое время, вот. И... Скажу такую вещь, что я прослеживал вот то, что читал в интернете, например, про эти события. Например, в то время был в социальных сетях был пик аморальных шуток, и это очень часто затрагивало именно эту тему. И вот, например, я листаю свою ленту новостей во ВКонтакте, и тут я натыкаюсь на пост, где высмеивается вот все происходящее. Я захожу в группу, отписываюсь, потому что...
Ну, не выдержал, не знаю, в общем.
Меня это задевает.
Да. Но не вступаете в переговоры?
Не.
Такие.
И вот. Что?
И вот так продолжается какое-то время. Сейчас об этом уже практически забыли, поэтому, ну, уже...
Но вам полегче стало в тот момент?
Да. Когда вот такое происходило, я отписывался, и мне как-то полегче, потому что я понимаю, что, ну, меньше таких новостей уж точно будет.
Сергей, а как вам полегче становится? У нас нет совсем немного времени, но вот в таких ситуациях.
В принципе, ну, я достаточно стойкий человек, вот. Но могу сказать, что я, в принципе, пережил то, что называется ПТСР. Это тянулось достаточно долго. Но для меня определенной терапией стало возвращение в АТО. Вот, я вернулся.
В другой роли немножко, да?
Немножко в другой роли, да, и, соответственно, я, ну, занимался другими вещами, и, ну, как-то вот оно так поспокойнее было. Было гораздо поспокойнее, когда ты что-то делаешь, чтобы процесс этой войны закончить.
То есть вы постепенно себя выводили из нее?
Да, я очень постепенно выходил, потому что первый сентябрь месяц меня пыталась семья вывести, отогреть, то, что называется, но это было достаточно сложно.
Но очень важная вещь прозвучала. Пытаешься что-то делать, да? Вот это, наверное, то, что мы бы хотели зафиксировать в конце нашей программы и поблагодарить наших гостей за то, что они были с нами все это время.
Да, спасибо вам большое. Спасибо Ирине Павленко за советы, за качественную как формулировку происходящего. Спасибо вам, ребят. Удачи с поступлением. И
выбором. Важный момент. И выбором.
Спасибо.